Глава 8. В башне располагалась крохотная караулка со столом, несколькими койками и новой дверью. На этот раз решетчатый. Тускло горела масляная лампа, дощатый пол блестел от грязи, а штукатурка на стенах от сырости кое-где отваливалась. Темнели потеки. Помимо морщинистого монаха тут находился еще один, тоже пожилой, сутулый и одноглазый. «И ночью, и днем несем мы службу», — забормотал брат Тито, бренча ключами. «Истина неусыпна». Насколько Олег помнил, в темнице под замком Истины его вели другим путем, а это значит, что в подземелье можно попасть разными дорогами, и это лишь одна из них. Дверь открылась. Брат Серджи первым ступил на уводящую вниз во мрак винтовую лестницу. «Не задерживайтесь там!» — посоветовал брат Тита, и его напарник, до сего момента не издавший ни звука, разразился дурашливым хохотом. Они прошли всего с десяток ступенек, когда Лорен остановился.
«Ого! Что это?» — воскликнул он, сунув руку под рясу.
Брат Серджи обернулся как раз вовремя, чтобы рыжий ткнул ему в лицо пульверизатором, тем же самым, что был сегодня использован у церкви факела еретиков. Раздалось короткое шипение, молодой инквизитор зашатался, отступил на шаг, глаза его закатились.
«Что с ним будет?»
— спросил Олег, подхватывая падающее тело. Перед глазами встало дергающееся тело отца Джузели, его испачканный кровью подбородок.
«Полежит без сознания часок, затем очнется с похмельем», — отозвался Лорен. «Понятное дело. Пошли, пошли, нечего стоять».
Он забрал из руки брата Серджи факел, и они зашагали дальше. Лестница провела их в длинный коридор, и рыжий лореец без тени сомнения повернул направо. Еще один спуск, на этот раз по прямой, и они очутились в каморке, вырубленной в камне. Новая решетка, перед ней на куче тряпья кто-то храпит, а в стене напротив входа еще один дверной проем.
«Там спуск на нижние уровни», — сказал Рен негромко. «Нам вроде туда не надо».
«Вставай! Новый круг возрождения проспишь!»
Храпевший зашевелился, поднял всклокоченную голову.
«Чего?»
— промямлил он, и тут же тон его стал угодливым.
«А, братья, сейчас... чего изволите?»
Он поднялся, и стало ясно, что это карлик с кривыми ногами, длинными, до пола ручищами, громадным ртом, из которого торчали кривые зубы, и гривой рыжих с проседью волос. Олегу при взгляде на это существо вспомнился старый Франчи. Что-то было у них общее, то ли выражение лица, одновременно льстивое и свирепое, то ли уродство. Наверняка видел этого монстра всего несколько дней назад, когда его водили на допрос к Цегене, но в памяти от того времени сохранилось лишь ощущение давящего ужаса и отвращения.
«У тебя ли содержится узница волосу светлого, 4 дня назад появившаяся?»
Тонул Рена не оставлял сомнений в его праве отдавать приказы.
«Да, да, тут она в последней камере. Ленивый Зеппи за ней присматривает».
Похоже, карлик говорил о себе в третьем лице. Сальная улыбка, что появилась на его лице при упоминании об Ингире, Олегу крайне не понравилась.
«Тогда открывай», — велел Рен. «Нам велено ее забрать, а это вот тут оставить».
Ленивый Зеппи поклонился и, паутиному, переваливаясь, зашагал к решетке. Прицелился ключом в огромный ржавый замок, и в этот момент баллончик с осыпляющим газом возник перед его лицом. Только и успел сказать урод, после чего мешком рухнул на пол. Транс скинул плащ и ринулся вверх по лестнице, туда, где остался брат Серджи.
«Он нас прикроет и переоденется заодно».
Лорен забрал ключ, сунул в замок.
«Пошли, заберем твою красотку».
Этот коридор, как две капли воды, напоминал тот, который Олег созерцал на протяжении 2 суток. Темные камеры за решетками, вонь немытых тел и нечистот, каменный пол, немытый вообще никогда, едва не задевающий макушку потолок.
«Кто?»
— спросили из-за ближайшей решетки, и в нее вцепились худые пальцы.
«Опять черные! Ненавижу вас! Ненавижу!»
Во тьме обозначилось круглое белое лицо с вытаращенными глазами.
«Заткнись, гнида! Спать мешаешь!» — провизжали дальше по коридору. «Гнида! Чтоб мыши тебя съели, гнида!»
В следующих нескольких камерах сидели по двое узников. Результат излишнего рвения, проявленного орденом взыскующих истины после того, как их предводитель выступил против короля. Слово «гнида», как вскоре стало ясно, любил крошечный старик с бородой до пола, облаченный в потрепанную ночную сорочку. Фальшивых инквизиторов он проводил неприязненным взглядом и пожевал губами, точно раздумывая, плюнуть в них или нет. Последняя камера, расположенная дальше, показалась в первый момент пустой. Внутри никто не двигался и вроде бы даже не дышал.
«Ингера!»
— позвал Олег тихонько, чувствуя, как его колотят от тревоги и нетерпения. «Неужели они ошиблись?»
«Ты друг!»
— прозвучало из-за решетки, и во мраке проявилась стройная фигура.
«Ведь так?»
— в голосе ее звучало недоверие.
«Я! Я!»
— воскликнул Олег.
«Давай, открывай быстрее!»
Последняя реплика относилась к Лорену, что возился с ключами.
«Тот, что с раздвоенной бородкой и острым зубчиком сверху», —
подсказала девушка, на что Лирмарец удивленно хмыкнул.
«И нажимай сильнее, замок чуть заедает».
Скрижетнула, и решетка пошла в сторону. Ингера шагнула в коридор, волосы ее были грязные, свалявшиеся, лицо осунулось, одежда превратилась в смрадные лохмотья, но выглядела девушка до того привлекательной, что у Олега перехватило дух. Все те же огромные синие глаза, ехидная улыбка.
«Спасибо тебе».
Она прижалась лишь на миг, но его словно ошпарило кипятком.
«А теперь давай убираться отсюда».
Глянула на Олега недоуменно. И только в этот момент он вспомнил, что выглядит не так, как в тот момент, когда они виделись в последний раз. Волосы на голове исчезли, на изменившие очертания физиономии непонятно откуда возникли усы. «Есть желающие выйти на свободу», — поинтересовался Лорен, поднимая связку ключей. «Только не в одиночку, а в компании всех прочих, чтобы имелось больше шансов сбежать».
«Так освободи нас сам, гнида!»
— заявил старик и все-таки плюнул, но на пол. Лорейц покачал головой. «Мне нужна пауза в полчаса, не меньше. Если пообещаешь выждать...»
«И ты мне поверишь?»
— узник дернул себя за бороду. «Тебе? Да». Старик нахмурился и после небольшой паузы пробормотал.
«Давай ключи, гнида! Ленивый Зеппи там, у себя?»
«Да, отдыхает», — ответил Рен, и они торопливо зашагали по коридору.
«Последний раз в жизни, гнида!» —
прошипел старик так, что у Олега мурашки побежали по спине. На лестнице их ждал Трант, облаченный в рясу отца Серджи.
«Все удачно?» — спросил он.
«Лучше некуда», — отозвался Рен. «Осталась ерунда. Выбраться отсюда живыми».
«Девица, ты держись позади, чтобы наши братья раньше времени тебя не обнаружили. Пошли».
Ингера послушно отстала, даже не сказала ничего. Как и большинство сурганцев, она прекрасно умела выполнять приказы, только редко имела на то желание. До закрывавшей вход решетки осталось шагов 20, когда шедший впереди Трант застонал и зашатался. Лорен поспешно схватил его под правую руку, резко дернул головой, показывая Олегу, чтобы тот встал с другой.
«Эй, брат Тито!» — позвал он.
Наверху появилась морщинистая физиономия.
«Что там у вас?» «Сомлел, брат Сержо, как есть, побелел и ноги подкосились, спаси его, владыка!»
— затараторил рыжий Лорейц.
«Не болел ли он часом в последнее время, нет ли подучий?»
«Ох, несчастье какое!»
Пожилой монах забрянчал ключами, отпирая замок.
«Тащите его сюда! Вода у нас есть, и вино!»
Ему сверху видны разве что силуэты в рясах, да еще то, что двое несут третьего. Инквизитор толкнул решетку от себя, освобождая проход, и в тот же миг фальшивый брат Серджио напрягся и ринулся вперед, точно выстреленный из катапульты. Лорен метнулся следом, раздался удивленный вскрик, глухой удар и короткое шипение, после чего все стихло.
«Путь свободен», —
сказала Ингера, очутившаяся уже за спиной у Олега.
«Не стой, двигаемся!»
«Правда, барышня говорит, клянусь разумом!»
Лорен улыбался совершенно лисьей, безжалостной и равнодушной ухмылкой, и чудилось, что губы его и зубы перемазаны кровью. Ночь снаружи оказалась еще гуще, еще темнее, чем час назад. Окна в центральном комплексе замка погасли, остались лишь редкие огни, там, где дежурила стража.
«Что с ними будет, с теми монахами?»
— шепотом спросил Олег, вспоминая отца Тита и его напарника.
«Если не очнутся к тому моменту, как тот старикан откроет замки, то выживут», — ответил Лорен.
«Если же придут в себя, то то шансов у них маловато. А теперь все, тихо. Досточтимый брат Анольди. Спереди надвигалась громада надвратной башни. Ингера отступила в сторону, растворилась во мраке бесследно, едва услышав скрежет отпираемого замка. Толстый инквизитор вышел из двери караулки, сопя и отдуваясь, сощурился, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь.
«Все нормально?» — спросил он.
«Да», — сказал Рен. И в его поднятой руке блеснул металлический баллончик. Брат Анольди не успел еще упасть на землю, как лорейцы бросились внутрь башни. Находившиеся там караульные то ли спали, то ли совершенно остолбенели в момент нападения. По крайней мере, Олег не услышал ничего, кроме нескольких коротких «пф» распылителя. «Шустрые парни», — заметила вновь оказавшаяся рядом Ингера. «Где ты их взял?»
«Это они и меня взяли».
Олег вспомнил свое пробуждение у праведников Чужемирья, заспанного отца Селестра, объявляющего, что его гостю нанесли визит друзья.
«А, ну-ну»,
— протянула девушка.
«Путь свободен»,
— объявил Рен, выходя из башни. «Остался всего один засов. Через полчаса тут воцарится настоящий хаос, и всем будет не до нас. Но до этого времени нужно убраться подальше». «Ну да, сосед Ингера откроет камеры, и узники ринутся наверх, разорвут в клочья ленивого Зеппи и прочих тюремщиков, попытаются добыть оружие и вырваться на свободу. Проблема у инквизиторов из Замка Истины тут же станет выше крыши, и пространных визитеров, что украли из темницы девушку, на какое-то время забудут. Но это позже, а сейчас они уязвимы и вполне достижимы для обычной погони». Трант отодвинул засов, скрежетнули петли, открылась погруженная во мрак улица, телега и стоящий рядом с ней Гриви.
«Нет, нет, нет, я не верила до последнего. Едва не отчаялась».
Ингера схватила Олега за руку, и он понял, что она дрожит, а оглянувшись, убедился, что по щекам ее бегут слезы. К телеге шли неспешно, усаживались в нее степенно. Гриви спрашивать ничего не стал, лишь хлестнул кнутом, и престарелая кляча зашевелила конечностями. «За угол заезжаем и бросаем ее», — приказал Рен вполголоса. «Слишком заметная». «Дальше пешком?» — спросил Олег с тревогой, глядя на сидевшую рядом девушку. Глаза закрыты, дышит неровно, видно, что ослабело, и прогулки через полгорода не выдержит. Да и у него самого после всех тревог и суеты заболело бедро. Вспомнило, что его прострелили неделю назад.
«Зачем?»
— Лорен хмыкнул. «Все предусмотрено». Телегу и в самом деле оставили за углом. Там же сбросили с себя изрядно надоевшие рясы. Трант с наслаждением содрал с себя женское платье, снял парик и оказался наряжен во все черное. Штаны, просторная рубаха и даже плоский уродливый берет того же цвета. Пока переодевались, Гриви отлучился в соседний переулок и вернулся уже с другим экипажем.
«Это же... это...» —
промямлил Олег, глядя на большую телегу с высокими бортами, выкрашенными в черный цвет.
«Труповозка», —
с улыбкой закончил фразу Трант, забравший у соратника вожжи.
«Люди на улицах умирают всегда, и никому, ни инквизиторам, ни стражникам, в голову не придет, что тут что-то не так».
«Полезли», — велел Рен. В телеге оказалось чисто, пахло лишь устилавшей днище соломой, но Олегу все равно показалось, что смердит мертвечиной. Он улегся на спину, ощутил, как к его плечу прижалась щекой Энгера, уловил, как заскрипели колеса, а в следующий момент задремал. Усталость взяла свое. Очнулся от того, что его пихнули в бок, с трудом открыл слепающиеся глаза, обнаружил, что нога болит куда меньше, но зато спать хочется еще сильнее, чем до того, как уснул.
«Приехали!»
— сказал склонившийся над Соловьевым размытый силуэт, оказавшийся Лореном.
«Дальше и в самом деле пешком. Не стоит демонстрировать соседям наш экипаж».
Ингера уже вставала, цепляясь за высокий бортик. Олег поднялся с трудом, а окончательно проснулся только минут через пять, когда они уже шли по улице. Обнаружил, что тьма на востоке понемногу редеет, что еще час-другой, и над Лирмором загорится рассвет. Короткая улочка, арка, поворот, и они оказались перед дверью, ведущей на лестницу к мансарде.
«Прошу»,
— сказал Рен, жестом галантного кавалера, распахивая ее. Гриви помчался вверх первым, остальные двинулись следом. Олег поднялся по ступенькам и переступил через порог, окунувшись в теплый свет масляных ламп. Шагавшая перед ним Энгера обернулась, глаза ее расширились, и в следующий момент девушка начала хохотать, да так, что согнулась пополам, и слезы брызнули из ее глаз. «Что?» — спросил Олег.
«Ой, не могу. Нет».
Девушка задыхалась, хлопала себе руками по коленкам и не могла остановиться.
«Лысый! Ха. Да еще и с этими! Ха-ха-ха! Вот держите меня! Еще в подземелье заметила, что не все с тобой, как обычно, но это... Ой, нет! Ха-ха!»
Успокоилась она лишь к тому моменту, как вошедший последним Трант запер за собой дверь.
«Я рад, что мы не зря пахали и что барышня в хорошем настроении», — сказал Рен.
«Мы свою часть соглашения выполнили. Настал твой черед, проводник. Ты не забыл?»
Олег подобрался. Возможно, что очень скоро придется открывать дырку.
«Да, я помню. Запросто», — проговорил он неспешно. «Прибор, который вы ищете. 3 дня назад он был в замке Истины, что в кабинете у Вита Цигене, лежал на столе».
Лицо Лорена вытянулось, признаки дружелюбия с него будто смыло, остался лишь свирепый оскал.
«Что?» — спросил Трант. «Ты шутишь?»
«Нет», — Олег покачал головой. «Это последний раз, когда я его видел».
«Вот ты ублюдок, а!» — Гривис сжал тяжелые кулаки и шагнул вперед. «Тварюга, лживый чужемирец! Говорил же я с самого начала, что с тобой надо без сантиментов, говорил?»
В этот момент он ничуть не напоминал того добродушного парня, что так ловко управлялся с ножами и сковородками.
«Но теперь ты свое получишь!» — пообещал Гриви и замахнулся.
Что произошло дальше, Олег не очень понял. На перерез озверевшему лорейцу мягко шагнула Энгера. Он вроде бы даже ударил ее, но в следующий момент оказался лежащим, закрученной за спину рукой, а девушка уперлась ему коленом в поясницу, не давая встать. Минута слабости, пережитая ею у ворот замка истины, прошла, и Энгера вновь стала похожа на себя прежнюю. Настоящее воплощение решительности, уверенности в себе и готовности действовать.
«Впечатляет», — сказал Рен, наводя на нее пистолет. «РАНД или ССИ?»
Олег нахмурился. «О чем это он?»
«Стерва, отпусти! Руку сломаешь!»
— прорычал с пола Гриви, лицо которого было цвета малинового варенья.
«Не сломаю, не бойся», — промурлыкал Энгер и улыбнулась рыжему лорейцу. «Какая разница, откуда я?»
Тот кивнул.
«Это верно. В Сургане готовят отличных оперативников. А его отпусти, иначе...»
Трант тоже вытащил оружие, и целился он прямиком в голову Олегу. Смотрел при этом решительно, а палец на спусковом крючке не дрожал. «Один миг, и даже пикнуть не успеешь, не то что открыть дырку, как отправишься к праотцам».
«Только пусть наш друг руки не распускает». Энгера неспешно поднялась.
«Послушайте», — сказал Олег, стараясь не глядеть на встающего с пола мрачного Гриви. «Не трожь, не купил. Я обещал вам сказать, где находится прибор. Я это сделал. Чья вина, что он не в самом легкодоступном месте? Я слово свое сдержал, как и вы».
Сам понимал, что говорит не очень-то убедительно. Да, формально он поступил честно, но отчего-то царапал душу тупыми коготками беспокойный зверек по кличке Совесть. И неловко было перед этими парнями, что потратили кучу времени и сил, рисковали своими шкурами ради того, чтобы вытащить из темницы Энгеру.
«И ты предлагаешь, чтобы мы тебя отпустили?» — поинтересовался Лорен. Пистолет он опустил, но не убрал. «Ну...» — Олег засопел, поскреб в затылке. «Девушку отпустите, пусть уходит. Она перед вами ничем не провинилась. Ну, а я помогу, чем смогу. Пойдем снова туда как-нибудь, попробуем достать ваш прибор».
Лорен хмыкнул. «А ты уверен, что эта штука еще там?»
«Цигины не знал, что это и как с ней обращаться», — сказал Олег. «Должна быть. Другого ничего мы все равно сделать не можем, если только у вас нет информатора рядом с самим главой Ордена Взыскующих Истины».
«Давай пристрелим обоих, чтобы не мучиться», — предложил Гриви. «Помощники. Нужна нам их помощь».
«А я думаю, что нужна», — вступила Энгера. «Я помогу вам проникнуть в замок. Только уже не в темнице, не в подвалы, а в помещения, отведенные для главных инквизиторов и их слуг».
«Ты?»
— настала очередь Лорена чесать в затылке.
«Если это шутка или подстава, лучше сама удавись, барышня. Вздумаешь обмануть или улизнуть, мы тебя достанем в любом мире, из-под земли выкопаем, а потом снова закопаем, но уже мертвый».
Да, Олег это вдохновляющее обещание слышал не в первый раз. «Я провела там почти неделю. В этот момент Энгеру передернуло от отвращения. Общалась с самыми разными людьми, в том числе с почтенным Юлиусом, тем самым бородатым, моим соседом. А он в прежние времена, до того, как провинился, был инквизитором, и не простым служкой или монахом. Он рассказал мне, что имеется подземный ход, ведущий из Лирмора в Замок Истины, и описал, как в него попасть.
«Брехня!» — буркнул Гриви. «Слухи такие ходили», — осторожно заметил Трант. «И в хрониках есть упоминания, только очень давние, последний раз чуть ли не век назад, в год правления Луи же Пятого».
Ингера пожала плечами. «Никто и не говорит, что этот подземный ход выкопали 2 дня назад». Лорен молчал и хмурился, видно было, что происходящее ему не особенно нравится. «Ты скажешь нам, как в этот ход проникнуть и все?» — спросил он после паузы. «Нет, чтобы отвести подозрение в измене, мы пойдем с вами», — заявила девушка. «Ведь так?» Она вопросительно посмотрела на Олега, и тот, чуть помедлив, кивнул. «Если с ней, то куда угодно».
«Надеюсь, что ты не лжешь, барышня», — сказал Рен.
«Ладно, утром продолжим, только помните, что вы под присмотром. И даже не думайте о том, чтобы удрать. Гриви, покажи ей ванную. Трант, подбери одежду вместо этих вонючих тряпок». Через 5 минут они остались с Олегом вдвоем.
«Знай, что я мог удрать от вас в любой момент, уйти к себе домой откуда угодно, хоть из подземелья», — сказал тот с вызовом, глядя на рыжего лорейца. «И сейчас могу, понимаешь? Но я обещал, и поэтому останусь, снова пойду в этот замок истины, хоть мне совсем и не хочется».
«И мне не хочется, чтобы вы шли», — признался Лорен. 5 человек многовато, троим значительно проще остаться незамеченными. Но и оставить вас просто так я не могу, поскольку не доверяю.
Ладно, посмотрим». «А почему вы сразу не вкололи мне черную правду?»
Тут Олег озвучил вопрос, что мучил его с того самого момента, как он увидел допрос отца Джузели.
«Ведь могли?»
«Конечно». Лорен наконец спрятал пистолет. «Но ты проводник исключительный. Опытный и умелый, лишить тебя жизни все равно, что выкинуть в океан драгоценность. Ты мог бы в дальнейшем пригодиться ректорату и демократии». У Олега отвисла челюсть. Он никогда не рассматривал свои таланты в таком аспекте. Ну да, он без особых трудностей открывает дырки в миры, не относящиеся к числу лепестков. Но ведь и другие проводники на это способны. И не делают это только потому, что не знают мест, откуда можно не вернуться в родную вселенную, а попасть куда-то еще. И не хотят знать, поскольку денег на этом не заработаешь. Может быть, все не так. Может быть, другим сложно повторить такое. И не из-за лени и ограниченности.
«Эти 2 лежака ваши», — сказал Рен, указывая на места у правой от входа стены.
«И помните, вы под присмотром». Пришла Энгера, чистая и довольная. Олег, в свою очередь, посетил ванную, а когда вернулся в комнату, то обнаружил, что лампы уже погасили. Заметил, что у выходной двери на стуле расположился один из лорейцев, и с легким раздражением подумал, что им все-таки не доверяют. Отключился мгновенно и также резко проснулся, на удивление свежий и бодрый.
«С добрым утром», — сказала Энгера. «Хотя время к полудню».
«С добрым», — отозвался Олег, усаживаясь на лежаке. В окна мансарды светило солнце. На кухне гремели посудой, но у двери никого не было.
«Предлагаешь удрать? Ведь так?»
— с улыбкой спросила девушка, перехватив его взгляд.
«Если бежать, то туда, где они не достанут».
Олег сбросил одеяло, спустил ноги.
«Прямиком ко мне, если ты хочешь».
«Нет, друг», —
Ингера покачала головой. «Я обещала, и ты тоже. Ну а кроме того, наверняка тебя ждут дома, ведь это самое очевидное для тебя укрытие». «Ты думаешь, у Цегине есть люди в моем мире?»
«У него есть проводники и союзники, о которых мы так ничего и не узнали».
Девушка скорчила недовольную гримаску.
«Так что куда проще перехватить тебя там, где ты обязательно появишься, чем ловить по всему цаду? Не такому и маленькому, да еще и охваченному беспорядками. Я тут расспросила наших друзей, что в городе творится».
Олег вспомнил простачка Сергея с мозолистыми кулаками, следы обыска в собственной квартире. «Да, логично оставить там несколько человек, и хозяин жилища сам рано или поздно заявится в ловушку».
«Да, наверное», — сказал он.
«Значит, пойдем в Замок Истины снова?»
«Пойдем. И в хорошей компании».
«Эти 3 знаешь откуда?»
«Нет».
«Подразделение Гральд, Поларейский Стрела, научно-техническая разведка», — сказала Ингера задумчиво.
Возможности у них немалые, и сами они профессионалы. Только что за прибор, о котором ночью шла речь?
Да так, одна штука у меня оказалась, вроде бы как у них изготовленная. Говорить всю правду Олег не хотел, ведь тогда придется признать, что и до этого он умолчал о компасе. Скрыл от девушки кое-что важное. Да и вообще, не привык он так просто делиться информацией. Даже с Ингерой, с которой сражался рука об руку. Кому спасал жизнь, и кто спасал жизнь ему.
«Ценная должна быть штука, раз из-за нее они полезли за мной в замок истины». Синие глаза девушки сузились и потемнели.
«Ну да, наверное, ценная».
«Точно». Олег напрягся, попытался сменить тему. «Откуда ты знаешь про этот самый Игральд?»
«Так уж получилось, что знаю». Она еле слышно вздохнула, улыбнулась невесело. «У тебя свои секреты, у меня свои».
«А что такое РАНД и ССИ?» Олег с некоторым трудом, но вспомнил, что за странные аббревиатуры, озвучивал Лрен.
«Много будешь знать, скоро состаришься».
Ингера показала ему язык.
«Вставай, завтрак ждет».
«Или обед». И точно, у каждого из них собственные тайны. И оба пока не созрели для того, чтобы доверить их другому. 15 минут Олег потратил на то, чтобы привести себя в порядок. Заправить постель и сменить повязку на ноге. Где здесь аптечка, он знал, а на чужие манипуляции с бинтами и ватными тампонами за последние дни насмотрелся достаточно, чтобы повторить их самому. Рана выглядела неплохо, не болела и не мешала, только зверски чесалась. На кухне обнаружился Гриви, столь же дружелюбный и приветливый, как и сутки назад, словно с тех пор ничего не произошло.
«Еда на столе, вино в бутылке», — объявил он, делая приглашающий жест. «Приступаем!»
Пока завтракали, пришел Трант, немного задумчивый и даже вроде бы растерянный.
«Новости есть», — сказал он, опускаясь на свободный табурет у обеденного стола.
«Побег из темниц замка истины наделал шума. Нас, если и разыскивают, то без огласки. Списали все на нерадивых тюремщиков. Кроме того, сегодня утром толпа разгромила штаб-квартиру пограничной стражи ЦАДА. Жертв вроде нет, но от здания мало что осталось. Король осудил погромщиков, предал их анафеме. Цагине заявил, что его люди не имеют к этому отношения, и обвинил монарха в провокации».
«Ничего себе!» — протянула Ингера.
«Еще немного, и глава ордена взыскующих истины объявит корпус исчадием зла», — сказал Олег, понимая, что аппетит испорчен окончательно и бесповоротно, что есть больше не хочется. «В том мире, который он хочет построить, пограничники не нужны. Даже такие, как Эрик, предатели», — добавил он про себя. Сердце кольнуло. Как там бывший приятель в мире сырых джунглей? Жив ли?
«Наверняка», — согласился Трант. «Хотя пока он еще и Лирмор не подчинил».
Не прошло и 10 минут, как заявился Лрен, мрачный, с черными кругами под глазами. Если он и спал этой ночью, то меньше всех, а сил во время вчерашней операции потратил немало.
«Идем сегодня ночью», — сказал он едва не с порога. «А то ситуация критическая. Еще немного, и город охватит настоящая война. Идут переговоры, но я в них не верю. Среди архиерей генералов раскол. Кое-кто готов пойти за Цагине, другие колеблются. Старший сын короля, по слухам, бежал в Онтарию, так что не исключена интервенция. Поэтому все за дело».
Дело началось с того, что Трант приволок кучу пыльных свитков. Развернутые они оказались планами замка истины, снятыми, судя по датам, 50 лет назад.
«Чтобы каждый уголок выучили наизусть», — велел Рен. «И где выход, барышня?»
— последний вопрос предназначался Ингере.
«Как говорил почтенный Юлиус», — девушка прикусила губу, вспоминая, «кладовая на нижнем подземном ярусе центральной башни».
Над планами замка просидели полдня. У Олега начали болеть глаза, зато он запомнил все до единого закоулки комплекса из доброй дюжины башен и зданий, пути к покоям Вита Цагине и возможные маршруты отхода, развилки и повороты, те точки, где обычно дежурит стража.
«Рясы возьмем с собой, без них никуда», — сказал Рен, когда свитки оказались убраны.
«Но для маскировки в городе сегодня они не годятся. Придется нам сделать так.
Говоришь ли ты, барышня, по-клондальски?»
К вечеру Ингера превратилась в настоящую леди прямиком из Онтарии. в пышной белой юбке и шляпке с олиповатыми цветами, с ожерельем из поддельных драгоценностей на изящной шее. Сам рыжий лореец вырядился щеголем, ее женихом или даже мужем, водрузил на голову местный аналог котелка, а на морду нацепил монокль и надменное выражение. Транту и Гриве достались роли слуг телохранителей, а Олегу — наряд небогатого лирморца и личина переводчика.
«Слышал я, как ты по-цацки разговариваешь, словно тут родился», — сказал Рен. «Клондальский коверкой слегка, ведь знаешь, как тут это делают?»
«Конечно», — отозвался Соловьев. По-клондальски он мог изъясняться как чисто, так и с любым акцентом на выбор, от итальянского до цацкого.
«Не слишком ли ярко?» — спросила Юнгера,
не без удовольствия вертевшаяся перед зеркалом.
«Очень ярко, понятное дело», — Лорен улыбнулся. «Будем бросаться всем в глаза.
Только этого никто не ждет. Никто ничего не заподозрит».
Туризм в Центруме был не то чтобы развит, но любители путешествовать для удовольствия изредка находились, в основном среди богатых бездельников Краймора или того же Клондала. С одного из таких вполне станется посетить Лирмор в разгар гражданской войны, да еще ее и не заметить.
«А оружие вы нам не дадите?» — поинтересовался Олег. «С голыми руками пойдем?»
«Придется дать». Рожа у Лорена в этот момент была кислая, точно он отхлебнул добрый глоток лаймового сока.
«Гриви!» Олегу достался его же ПМ. Заряженный и вычищенный. С наверченным на ствол глушителем.
Ингера же получила настоящий дамский пистолетик из тех, какой спрячешь и за корсажем. Мало шумный, но зато почти бесполезный.
«Лучше бы нож дали», — проворчала она.
«Да, и пушку на колесиках», — осадил ее Лорен и тут же перешел на клондальский. «Все, дорогая, нам пора».
Экипаж на этот раз лорейцы раздобыли просто роскошный. С парой лошадей в упряжи, с кожаными сиденьями, раскладным пологом от солнца или дождя, аж с четырьмя фонарями и с невероятным количеством позолоты, резьбы и прочих украшений.
«Иногда заметность — лучшая маскировка», — сказал Рен, забираясь внутрь.
Легенда у них была простая. Визитер с Клондалом поехал в гости к почтенному торговцу, живущему на самом берегу Золотоструйной, неподалеку от места, где, по словам почтенного Юлиуса, располагался вход в подземный тоннель, но по дороге слегка заблудился. Ингира улыбалась, сверкая глазищами из-под шляпы. Лорен надменно смотрел перед собой. Переводчик, заискивающий, что-то объяснял. Слуги делали вид, что их вообще нет. На пышную карету, бестрепетно катившую по улицам Лирмора, таращились все. Немногочисленные одинокие прохожие, группы вооруженных горожан, стражники, монахи из разных орденов. Но никто даже не попытался их остановить.
«Давай поворачивай»,
— велел Рен, когда они оставили позади съезд к кривому мосту, самому древнему в городе. Гриви дернул вожжами, и они свернули в темный грязный переулок. Карета остановилась. Олег спрыгнул на землю, под ногами зачавкало и завоняло так, что в голову пришли мысли о вокзальном сортире.
«Придется все это бросить», — сказал Рен,
торопливо избавляясь от костюма. «Жалко, а что поделаешь? В любом случае мы слишком наследили, и надо уносить ноги». «Ну да, какому-то лирморцу повезет ночью или утром наткнуться на стоящий в переулке роскошный экипаж».
«Ну что, веди, барышня», —
продолжил он, обращаясь к Ингере, что оказалось наряжено по-мужски, в рубаху и штаны. «Черные рясы пока придется нести с собой, их время наступит позже». Для начала выбрались к берегу реки, что едва слышно плескало и шуршало в темноте. Пошли вдоль него на запад, туда, где через несколько километров Золотоструйная впадает в море. Замок Истины остался у них за спинами. Черная громада, оскалившаяся клыками-башнями.
«Почтенный Юлиус говорил, что там должна быть каменная плита и в ней кольцо», — проговорила Ингера задумчиво.
Вдоль самого берега шла узкая тропинка. Над ней поднимался заросший кустарником откос. Тянулся он до самого королевского моста, самого широкого и близкого к резиденции монарха, и в зарослях можно было спрятать не один десяток входов подземелья.
«Фонари!» —
приказал Рен.
«На ощупь мы точно ничего не найдем». Да, их будет видно с воды, а также с другого северного берега. Но вряд ли кто среди ночи поплывет через реку или пойдет через кривой мост выяснять, что за огоньки ползают там по откосу. Олег поднял тяжелый фонарь, внутри которого горел погруженный в масло фитиль, и полез в заросли. На первом же шаге споткнулся и едва не упал, затем получил колючей веткой в лицо и чуть не лишился глаза. Приглушенные ругательства возвестили, что Игриви встретился с неприятностями.
«Тихо вы!» — буркнул Рен. «Эх, проклятие! Кто вырыл эту яму?»
Они прочесывали склон сверху донизу, осматривали каждый пятачок, для чего приходилось то лезть вверх на четвереньках, то сползать вниз, хватаясь за стволы и ветки. Фонарь был на диво неудобным. Болтавшийся за спиной мешок со спрятанной в нем рясой зверски мешал. По спине и по лицу тек пот, ночь выдалась жаркой даже под садским меркам. В очередной раз споткнувшись, Олег зашипел от боли и нагнулся посмотреть, обо что едва не сломал палец.
«Хрень какая!» —
пробормотал он, обнаружив, что из бурой глины торчит угол каменной плиты. И только потом до него дошло, что вот оно, то, что они ищут.
«Эй!» — позвал Олег. «Оно тут! Сюда!»
Затрещали ветки, и через 5 минут вокруг собрались остальные. Ножами расчистили землю, в которую плита ушла почти целиком, и в свете фонарей заблестело кольцо из металла. Гриви и Лрен взялись за него, Трант и Олег подхватили с краев, все дружно потянули, звучно чмокнуло, и из черной круглой дыры потянуло запахом сырости. Ингера посветила внутрь.
«Можно пройти», — сказала она с удивлением в голосе. «Не врал Юлиус-то».
«Врал он или нет, мы узнаем, когда до цели доберемся». Лрен вытер со лба пот. «Гриви, ты вперед, я за тобой, Трант замыкающим». Олег вошел в проход третьим. Под ногами оказались плотно подогнанные друг к другу плиты серого камня. Все в выбоинах и трещинах, следах неумолимого времени. Потолок из наполовину сгнивших досок поддерживали 2 ряда утопленных в стены бревен, из щелей торчали корни. Когда-то тут все сделали на совесть, так, чтобы проход не завалило. Но это было давно.
«Фу, пакость!» — прошептала Ингера за спиной. «Сколько их тут?»
По полу сновали многоножки длиной в ладонь. На стенах сидели мокрицы, неспешно двигались слизни. В углу у самого потолка шевелил лапами паук, недоброжелательно блестели, отражая свет фонаря, бусины его глаз.
«Неужели ты боишься насекомых?» — спросил Олег.
«Всегда думал, что девушка, если чего и опасается, так это не убить очередного врага перед завтраком».
«Не одобряю», — буркнула она.
«Фу! Вррр!»
Ход шел сначала немного под уклон, затем выпрямился, и с этого места двигаться стало труднее. Плиты пола вздыбились и раскрошились. Точно по ним кто-то лупил снизу тяжеленным молотом. Начали попадаться упавшие бревна, выломанные из потолка доски.
«Вот и первый», —
сказал Рен, когда впереди обозначился настоящий завал.
«Посвети-ка мне».
Он отдал фонарь Гриве, а сам начал осторожно втискиваться в щель у левой стены, шириной едва в полметра. Закряхтел, послышался шорох, какое издают комья падающей земли, а затем приглушенное ругательство.
«Чисто, можно пройти», — сообщил Рен.
«Давай, проводник, твоя очередь». К щели Олег приблизился с опаской. Если Ингера не одобряла насекомых, то он без восторга относился ко всяким узким местам, где тебя сдавливает со всех сторон, где не повернуться, не вздохнуть. Развернулся боком, бугристая сырая земля оказалась перед самым носом. Ощутил себя крабом, забывшим, каково это — ходить боком. А в следующий момент застрял. Из стенки за спиной точно выросла какая-то выпуклость, что уперлась прямиком в копчик. Олег дернулся, потащил себя дальше, ощутил, как отчаянно забилось сердце.
«Что там у тебя?»
— в голосе Лрена прозвучало недовольство.
«Нормально. Я сейчас».
Главное не пускать в голову мысли, что он останется здесь навсегда, что никто не поможет, не вытащит. Двигаться потихонечку, сантиметр за сантиметром, втянуть брюхо и активно шевелить задницей, чтобы проклятая выпуклость осталась позади. Задыхающийся, покрытый потом, он вывалился из щели и едва не сбил с ног Лрена.
«Аккуратнее», — сказал тот. «Гриви, передай мне фонарь и лезь сам».
К тому моменту, когда по эту сторону оказалась Ингера, Олег успел прийти в себя, отряхнул одежду, вытер лицо рукавом и даже попытался напустить на себя равнодушно залихвастский вид. Но девушку, судя по промелькнувшей на ее лице улыбке, это не обмануло. Встретили еще два завала, но эти одолели вовсе без проблем, а затем тоннель пошел вверх.
«Если мои расчеты точны, то мы уже под замком», — заметил в этот момент Трант.
«Похоже на то». «Лестница». Алрен опустил фонарь пониже, давая остальным возможность увидеть то, что под ногами теперь не просто плиты, а неровные каменные ступени. Поднимались они, как показалось Олегу, невероятно долго, и закончился путь вверх у крохотной, в половину человеческого роста, но очень толстой и массивной двери, окованной полосами железа. «Заперто снаружи», — констатировал Рен, навалившись на нее. «Гриви, держи, откроем ее аккуратненько». Фонарь вновь оказался в руке у плечистого, а рыжий лорейц полез в заплечный мешок. Вытащил футляр из материала, похожего на софьян, щелкнул замочек, и блики побежали по ряду больших стеклянных капсул, уложенных в специальные по размеру углубления. В каждой плескалась жидкость своего цвета — алая, синяя, лимонно-желтая. Затем Лрен вытащил знакомый уже Олегу пульверизатор и перезарядил его. Вынул наполовину пустую капсулу с прозрачной начинкой и на ее место вставил такую же с темно-лиловой. «Отойдите», — велел он остальным. «Нечего зря этой пакостью дышать». Послышалось короткое «пф», запахло резко и кисло, точно в школьном кабинете химии. Дверные петли, которые обрызгал Лорейц, прямо на глазах побелели, затем белый налет исчез, уступив место ржавчине, и та начала со страшной скоростью пожирать металл. Олег только головой покачал. Да, в целом наука Центрума выглядела куда менее развитой, чем на Земле. Но кое в чем местные ученые могли утереть нос коллегам из более продвинутого на первый взгляд мира. 5 минут, и верхняя петля осыпалась ржавой трухой. Дверь повисла на нижней.
«Фонарь туши», — распорядился Лрен.
«И надеваем рясы, братья и... сестра». Последнее слово он произнес с насмешкой. Темнота в первый момент показалась непроглядной, но затем Олег понял, что кое-что различает. Вот стенка, около нее шевелится силуэт Гриви, чуть в стороне Ингера, как раз натягивает монашеское одеяние. Дальше видны очертания двери, что вот-вот упадет.
Свалиться ей не дал Рен, аккуратно придержал створку.
«Оружие проверили, приготовили», — напомнил он. «Без приказа не стрелять, общаемся только на цацком». Дверь, державшаяся только на засове, отошла в сторону. Открылась настоящая стена из ящиков. Похоже, они угодили в ту самую кладовую, про которую упоминал почтенный Юлиус.
«Что встали?
Растаскиваем!» — буркнул Рен, и они принялись за дело. Расчистили проход, и стало видно, что кладовая невелика, а ведет из нее еще одна дверь, похожая на предыдущую, только больше. С ней рыжий лорейц разобрался так же, как и с предыдущей, но прежде чем идти дальше, приложил к толстым доскам слуховую трубку с расширением на конце.
«На той стороне тихо. Пошли»,
— сказал он, и Гриви с Трантом взялись за створку. Очутились в коротком и узком коридоре, что с одной стороны заканчивался тупиком, а с другой — уводящей вверх лестницей. Дверь установили на место так, чтобы случайно заглянувший сюда человек издалека не заметил, что с ней не все в порядке. Когда зашагали по ступеням, в голове Олега сам с собой материализовался план, над которым просидели целый день. Они сейчас на нижнем ярусе центральной башни, нужно подняться на 3 этажа, желательно не попавшись на глаза охране, затем покинуть ее и двинуться к покоям Цагене. В помещениях замка истины царил сумрак. Тишину нарушал лишь шорох шагов. Окна бойницы позволяли видеть часть внутреннего двора и кусочек внешней стены, по которой ходил часовой.
«Тихо! Встали!»
— прошептал Рен, когда они поднялись на 2 пролета. Сверху донесся хлопок закрывшейся двери, приглушенные голоса.
«Фонарь зажигай», —
сказал он, когда стало ясно, что кто-то идет навстречу.
«Барышня, прячьте нам за спины».
Да, в полумраке, да еще укрывшись позади остальных, Ингера сойдет за мужчину. Женщин в ордене взыскующих истины, да и вообще в церкви Цада, нет.
Гриви шагал первым, нес фонарь низко, чтобы тот ничего не освещал, кроме его собственных ног и подола рясы. Лорен держался рядом с ним, а Олег и Трант позади, так, чтобы девушка оказалась между ними. Навстречу шли два пожилых инквизитора. Оба тащили стопки каких-то тетрадей, а передние еще и лампу.
«Мир вам, братья!» — недружелюбно буркнул он. «Дайте-ка дорогу!»
«И вам мир!» — отозвался Лорен, послушно сдвигаясь. Монах протопал рядом, едва не задев Олега плечом, но даже не посмотрел в его сторону. «Надо тащить эти проклятущие бумаги, не споткнуться на лестнице, да еще и лампу не выронить». Второй прошлепал следом, и Ингера с облегчением выдохнула. Лампу тут же погасили. До нужного этажа дошли без проблем, и дальше потянулся длинный, совершенно прямой коридор с рядом дверей по одной стороне и окнами с другой. Покинули его чуть ли не посередине, чтобы обойти пост охраны. По узкой лестнице попали на огромную кухню, темную и пустую, где мрачно поблескивали развешанные по стенам кастрюли и половники, и прятался в глубине огромный кирпич старинной дровяной печи. Новый подъем, и они у двери, украшенной изображением священного ока. Тут Лорен приложил палец к губам, а сам вытащил из-под рясы слуховую трубку.
«Там их трое», — прошептал он после нескольких минут прослушивания. «Секретарь и ближняя охрана главы Ордена, дальше уже его кабинет».
Олег вспомнил, как посетил этот кабинет в прошлый раз. Дружескую беседу с Цегене, брата Луижи с предназначенными для мучительства инструментами. И его пробрала дрожь.
«Постараемся обойтись без стрельбы, понятное дело», — продолжил рыжий лорейц.
«Барышня, у тебя такой штуки нет».
В руке у него уже был пульверизатор, вновь снаряженный лишающий сознания начинкой.
«Поэтому ты на страховке. Держишь дверь».
Ингера кивнула.
«Ну а ты, проводник, не мешайся».
И Лорен резко открыл дверь. Остальные двое рванулись следом, быстрые и ловкие, точно пантеры. Девушка скользнула за ними. «Не мешайся», — пробормотал Олег недовольно, сжимая рукоять пистолета. Когда перешагнул порог, все оказалось закончено. Лорен аккуратно укладывал на пол могучего парня в черной рясе, второй такой же сидел, прислонившись к стенке, и голова его безвольно свисала на грудь. Секретарь, успокоенный, Гриви, лежал мордой вниз на столе, а Ингера караулила двери, ведущие в кабинет. Да, в прошлый раз Олега привели сюда через парадный вход, не по ведущей на кухню лестнице. Но зато этой ночью он явился в логово Вита Цегене по своей воле, а вовсе не по приказу Верховного Инквизитора.
«Порядок»,
— шепотом констатировал Рен.
«Теперь аккуратно заходим и...» «Ничего не выйдет, друг»,
— так же тихо проговорила Ингера.
«Почему?» «Там кто-то есть, и не один».
Девушка застыла, прочие тоже прекратили двигаться, и стало ясно, что в кабинете разговаривают двое, причем один голос, низкий и резкий, принадлежал Цегене. Лорен выругался по-лорейски. Из дюжины слов Олег понял лишь половину.
«Ладно, отступать поздно», — сказал Рен.
«Шуметь не хотелось, но что поделать.
Клянусь разумом, я...»
И в этот момент дверь кабинета начала открываться. Дверь открылась, и Олег спрыгнул на низкую длинную платформу.
«Удачи тебе, путник!» — пожелал ему в спину кондуктор, со скрежетом поднимая выдвижную лестницу.
«Спасибо!»
Соловьев повернулся и взмахнул рукой. Дверь захлопнулась. Раздался гудок паровоза, и поезд вздрогнул точно живое существо, воспрянувшее от сна. Раздалось протяжное шипение, ударили в сторону струи пара, и состав с мучительной неторопливостью сдвинулся с места. Покатили мимо вагоны, зеленый с желтым первого класса, синий — почтовый, фиолетовый — второго.
«Ту-ту!»
донеслось напоследок, в лицо ударила горячая пыль, и Олег остался в гордом одиночестве. Этот полустанок, затерянный среди пустынных холмов на северо-восток от Лирмара, неподалеку от границы с Кландалом, носил официальное название «Девятая миля». Поезда тут останавливались крайне редко. Когда привозили что-то для одной из расположенных по соседству застав, или вот как сегодня, когда обнаружился желающий сойти тут пассажир. На Олега, когда он покупал билет в кассе, посмотрели странно, но деньги взяли и отговаривать не стали. «Дальше пешком, это мы запросто», — пробормотал он, оглядываясь. На севере холмы, на юге равнина, отдельные пучки высохшей травы и даже отдельные кусты, скрюченные и уродливые. В вышине парит хищная птица, но больше никаких признаков жизни. Если не врал информатор, то до нужной точки прямиком вдоль линии железной дороги 20 километров. Ну а там, если опять же его байки имеют под собой реальную основу, лежит очередной аномальный участок, откуда дырка откроется не обратно на Землю, а в новый мир. Еще 3 дня назад Олег был уверен, что не пойдет сюда раньше Нового года. Но затем последовал очередной скандал с Лилей, ее требование прекратить эти дурацкие отлучки. Радужные планы пожениться в следующем году оказались разбиты в прах, он указал рыдающей девушке на дверь, а сам отправился по уже знакомому маршруту. Платформа Головкова, холм над Истрой, сейчас в начале ноября голый и неприветливый, а затем ЦАД. К этой стране, как ни удивительно, он привязался крепко, полюбил ее с первой встречи. За последний год посетил Центрум 1000 раз, и больше половины из них провел в Лирмаре и окрестностях. Выучил язык в достаточной степени, чтобы понимать диалекты, оценил местную кухню, немного похожую на итальянскую, немного на тайскую, приспособился к жаре и ритму жизни. Одно время, после августовского кризиса прошлого года, даже подумывал перебраться сюда насовсем. Но затем дела понемногу выправились, кое-кто из клиентов вернулся, пришли новые. Расписание семинаров оказалось сверстано почти на год вперед, и Олег, наконец, смог воплотить в жизнь давнюю мечту — открыть собственную, частную, ни от кого более независящую практику. И вот с начала лета он сам себе хозяин, и дома — на земле, дел выше крыши. А Центрум и другие миры — это, как и раньше, для души. Сделал глоток воды из металлической обтянутой тканью фляжки, повесил рюкзак на спину. Когда спрыгнул с платформы, то из-под подошв взлетело облачко пыли, но его тут же унес горячий ветер. Примерно через час Олег понял, отчего герои вестернов постоянно закрывали морды платками. Не для того, чтобы выглядеть крутыми и загадочными, а просто потому, что так удобнее. Пожалел, что не захватил с собой ничего подобного, ни банданы, ни даже запасной майки. Дуло с востока, с той стороны, куда он шел. И порывы нещадно секли кожу. Бросали в глаза острые колючие песчинки. Заставляли морщиться, сбиваться с шага. Приходилось закрывать лицо ладонью, так и этак перекашивать бейсболку, чтобы спрятать физиономию за козырьком. Еще через час мимо пронесся состав, торопящийся на запад, в Лирмар. Длинный и тяжелый. Спереди и сзади бронеплатформы с пулеметами и легкими пушками. С передней Олегу крикнули нечто приветственное. Он в ответ помахал и некоторое время постоял, отдыхая, глядя паровозу вслед. Линия железной дороги запетляла среди холмов. По мосту пересекла узкое, но глубокое ущелье. Сразу за ним Олег и наткнулся на патруль. Не сказать, чтобы сильно неожиданно, поскольку чуть южнее у единственного в этих местах источника располагалась застава. Из-за примостившегося в стороне от путей валуна поднялся человек в желто-сером пустынном камуфляже и с калашом в руках.
«Доброго дня!» — поздоровался он по-цацки. «Кто таков? Куда путь держим?»
В Олега он вроде бы откровенно не целился, но при этом оружие держал так, чтобы в любой момент пустить в ход.
«Гуляем!» — ответил Соловьев. «Все, что надо, я заплатил, могу бумаги показать».
«Так покажи!» —
согласился пограничник, судя по акценту, родом откуда-то... из Центральной Америки. Из-за валуна поднялся второй, такой же смуглый и круглолицый, в широкополом сомбреро. Запросто. Олег, медленно, не делая резких движений, стащил со спины рюкзак. Бумаги погранцы изучали 5 минут, вертели так и сяк, едва не нюхали.
«Все вроде бы в порядке», —
удивленно сказал первый, велевший называть себя Хенаро.
«Ну, странное только место выбрал ты для прогулки». «Рюкзак нам покажешь?»
«Конечно», — не стал спорить Олег. На месте этих парней он проявил бы такое же недоверие. Проводник, непонятно зачем, попёрся в пустынную, унылую и безжизненную местность, расположенную на границе с Клондалом. Нет ли у него намерения встретиться тут с кем-либо, передать или получить контрабанду? Второй, откликавшийся на Пабло, тщательно обыскал поклажу Олега, но ничего подозрительного не нашел.
«Матерь Божья! Что-то здесь не так!» — проворчал он, возвращая хозяину рюкзак. «Подозрительно это!»
— Олег только пожал плечами.
«Ладно, иди!» — сказал Хинаро после короткого раздумья. «Но будь осторожен!»
Пограничники вроде бы остались у того же валуна, где они и встретились. Но наверняка немного выждут и пойдут следом. Какое-то время будут присматривать за странным проводником. Через полчаса Олег убедился, что это действительно так. Попыток стряхнуть хвост он делать не стал. Пусть себе смотрит. Он ничего противозаконного делать не собирается. Нигде в установлениях корпуса пограничной стражи не написано, что нельзя открывать дырки в другие миры. А вскоре начали попадаться упомянутые информатором ориентиры, и Олег выкинул из головы парочку недоверчивых латинос. Черная гора южнее железной дороги, не гора даже, а несколько вершин на одном основании и тянущийся вдоль путей обрыв высотой в сотню метров. Сразу за ним подъем, осторожный, неспешный, поскольку тут бывают облавы. Ни к селу, ни к городу вспомнилась Лиля. То, как жили с ней, как он боялся словом или делом обидеть ее, чуть ли не пылинки сдувал, шел по жизни осмотрительно. Вот так же, как сейчас. Ну уж нет, то, что прошло, в прошлом. Подъем вывел на уходящее дальше к востоку плоскогорье, и железка рванула прямо, словно по линейке прочерченная линия. Из памяти всплыл хриплый, пропитой голос информатора. «По-ровному иди около мили, а затем увидишь круглую такую впадину, ну, словно тарелка». По словам информатора, бывшего пограничника, 7 лет назад ушедшего на покой в связи с преклонным возрастом, он видел, как в самопроизвольно открывшейся дырке исчезло небольшое стадо горных козлов. Весной, когда прохладнее бывают дожди, они иногда спускаются в эти места с расположенных южнее гор.
«Миля?» — пробормотал Олег себе под нос. — Что он имел в виду?
— Милю английскую, поскольку сам родом из Лондона? Или местную, в 2 раза больше? Или вовсе лорейскую, самую короткую? Ответ на этот вопрос получил уже через 15 минут, когда и в самом деле увидел круглую, похожую на суповую миску, выемку, расположенную вплотную к дамбе, по которой шли пути. То ли железнодорожники поленились засыпать ее, то ли решили, что подобная ерунда не стоит внимания. То ли она возникла после того, как эту ветку последний раз ремонтировали. «Ну, попробуем», — сказал Олег, вставая на край выемки поближе к рельсам. Дырка вроде бы открылась едва не над путями, так что... Вовремя вспомнил, что за ним могут следить, и что нужно маскироваться, не забывать, что для всех он пьяный проводник. Вытащил из рюкзака наполовину пустую бутылку водки и сделал глоток мерзкой теплой жидкости, после чего минуту боролся с тошнотой. «Бррр, ну и гадость!» Подобрал камушек с кулак и саданул себя по коленке так, что едва не задохнулся от боли. Радужный круг вспыхнул мгновенно, повис там, где край дамбы переходил в склон впадины. Олег помедлил чуть-чуть, оттягивая удовольствие, и шагнул внутрь. В лицо шарахнуло таким жаром, что зной центрума показался настоящим морозом. Глаза заслезились, почва под ногами качнулась, и он замахал руками, пытаясь сохранить равновесие. Кое-как проморгался и ошеломленно замер, открыв рот. До самого горизонта, сколько хватало взгляда, тянулось море из темно-багровой густой жидкости. Там и тут на ней вспухали волны, лопались, обнажая ярко-алую пылающую начинку. Во всех направлениях без спешки дрейфовали черные, словно закопченные утесы. Олег стоял на вершине одного из них, на площадке 50 шагов поперечнике, в доброй 50 метров над раскаленной красной поверхностью. Но даже тут от жара было трудно дышать, а кожу зверски жгло. Лава? Целое море жидкой лавы? Ему невероятно безумно повезло, что дырка открылась прямо сюда, на вершину утеса. Распахнись она чуть в стороне, он бы угодил в огненный ад и через мгновение сгорел бы без следа, обратился в пепел. От ужаса волосы зашевелились на затылке. Утес, на котором он стоял, вновь покачнулся. И Олег сообразил, что ему трудно дышать, что он жадно хватает воздух ртом, точно выброшенная на берег рыба, что перед глазами плывет. Сделал все на автомате, открыл дырку, шагнул в нее. Не удержался на ногах, свалился лицом вперед прямо в похожую на миску выемку. Ободрал выставленные перед собой ладони и получил по затылку собственным рюкзаком. Но ничего, это все ерунда. Главное, что он вновь в центруме.
«Эй, амиго, что с тобой?»
— донеслось издалека. «Погранцы...»
Ну уж им он найдет, что сказать. Главное, что жив.